Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан, а у другого микрофона в нашей студии сегодня певец Ираклий Перцхалава. Добрый вечер.
Мир вам.
И не в первый раз уже на Радио «Вера» вы с нами в этой студии, на волнах нашей радиостанции. Хорошая традиция встречаться, беседовать и, конечно же, слушать песни. И я сразу наших радиослушателей обрадую, что программа у нас сегодня необычная. И в конце нашего сегодняшнего разговора, в светлом вечере, на глазах у изумленной публики, можно сказать, у нас в эфире радиостанции «Вера» прозвучит премьера песни Ираклия Перцхалава под названием «Слава Богу за все». Новая песня впервые на волнах нашей радиостанции для мира и града прозвучит. Это здорово, спасибо вам большое. Будем подбираться к ней, к финалу нашего часа. А пока спрошу вот о чем. Вы участник светлых концертов «Радио «Вера». Не в первый раз на волнах нашей радиостанции, как я сказал. Песня, о которой я сказал, называется «Слава Богу за все». До этого и на концертах у нас вы пели песни, которые назывались «Утешение и покаяние». Это целый цикл у вас такой. Если отмотать на много лет назад и посмотреть на начало вашей карьеры, то название песен, даже сами названия, будут отсылать какой-то совсем другой такой тональности, настроению. Вова Чума, капля абсента, Лондон, Париж и так далее. Вот для вас та точка и нынешняя – это как бы две части одного органического пути, или вы сейчас как-то смотрите на свое прошлое, ну, с какой-то особенной точки зрения?
Ну, сперва хочу поблагодарить вас, действительно, что у нас прекрасная традиция. Я рад находиться здесь. И слава Богу за то, что есть такое радио. Вот. И вы заметьте, в начале пути такого радио ведь не было.
Да.
Это ведь было 20 лет назад. Учитывая то, что сегодня, скажем так, другие радиостанции вряд ли будут играть песни, которые посвящены Богу, то... Вы единственные. Поэтому я рад, что у меня есть такая возможность.
Спасибо,
здесь
это правда. Без ложной скромности скажем, мы такие единственные.
Да. Премьерить песни, которые, в общем-то, славят Бога. Я не разделяю свою жизнь на разные, наверное, пути. Это один большой путь, но на этапы точно да. Ну и надо сказать, 20-летней давности Ираклий Перцхалава, который только вышел с «Фабрики звезд», тогда еще не было идеи духовного проекта «Метаморфози», который вот третий шаг сегодня будет
за премьерой. Расскажите об этом,
да,
поподробнее,
да,
потом.
Вот. И тогда это был молодой человек, который работал уже с известным продюсером. И, в общем-то, там право выбора, хоть и, конечно же, ну, всегда оно есть, но оно было совсем минимальным относительно выбора того творчества и того, куда идти, и о чем петь, и что делать. Я, с одной стороны, не жалею, потому что это был... Да ни с какой стороны не жалею, потому что это был определенный этап роста, и слава Богу, что он ощущается сейчас, потому что... Если бы он не ощущался, значит, роста не было. Вот. Ну, надеюсь, ответил на ваш вопрос.
А в какой момент пришла вот эта большая свобода в выборе репертуара, в выборе тем?
Ну, не то чтобы я был совсем...
Нет, понятно,
я
что...
свободы.
Да, но это, мы прекрасно понимаем, что работа в паре с продюсером, она предполагает такое общение на встречных курсах. Есть требования рынка, требования момента. И это не всегда плохо.
Ну и помимо того, есть доверие.
Это...
Есть доверие, потому что при выборе, допустим, партнерства с Максимом Фадеевым, да, с которым... Ну, громко сказано, партнерство, все-таки это был старший научный работник, в отличие от меня. Вот. Я был артист, у которого был контракт после «Фабрики звезд», можно сказать, автоматически. Но при этом я счастлив, что у меня были силы иной раз сказать «нет». Не всегда это вызывало позитивную реакцию. Вот. Но при этом доверие у меня было абсолютное. Но я изначально исходил всегда из того, нравится мне или не нравится. Потому что если мне не понравится и в душу не зайдет песня, то как она понравится тогда аудитории? Я же не смогу ее как актер, как певец исполнить так, чтобы она понравилась людям. Вот. Были разные моменты на этот счет. А такая абсолютная свобода появилась тогда, когда у меня закончился контракт. Это совпало с тем, что у меня родился мой первенец. И тогда я оказался в абсолютно свободном плавании, когда выбор того, что я буду делать, был у меня. Да, и тогда, наверное, началось вот мой сольный уже путь как музыканта-продюсера. Хотя на первом альбоме и на втором, который еще был в совместно сделан с Максом Фадеевым, тоже были мои песни. Он давал мне возможность проявиться. И, можно сказать, даже не у доски с указкой, но все-таки был определенным учителем.
А вот чему он научил? Не только профессионально, но, может быть, и по-человечески.
Тут скорее я учился, чем он учил. Потому что я внимательно относился к мастеру, который действительно, не буду сейчас захваливать там и так далее, но он гений. Вот. И что-то перенимал. И помимо того, мотивация появилась рядом с ним, находясь, проявляться, чтобы фейсом аптейбл, скажем так, грязью в лицо не попасть. Поэтому я начал проявляться как композитор, начал писать песни. Иной раз слышал его одобрение, допустим, песня грузинская, которая была мной написана. Вот это самое, наверное, крутое одобрение я услышал от Макса Фадеева, когда... Особенно это было приятно, когда он поставил песню, клип, и запел наизусть припев на грузинском. Для меня это было прям мурашкой. Я говорю, я был очень удивлен. Я говорю, то есть тебе настолько понравилось, что ты даже слова выучил? Я удивился. Вот, хотя я писал просто для себя. Просто такое было самовыражение, скажем так. Одна из любимых грузинских песен сделать в современном звучании.
Я спрашиваю про Макса Фадеева еще потому, что из открытых источников известно, что сейчас у него тоже такой особый период творчества, и сейчас это не последние месяцы, а последние годы, когда, насколько я встречал в интернете информацию, он просто пишет хоровую духовную музыку, напрямую открыто религиозную, вот в этом направлении как продюсер тоже композитор себя проявляет, то есть человек идет путем таких поисков творческих, это интересно. Наверняка это как-то в зерне присутствовало и в те годы, когда вы с ним тогда общались.
Честно, я удивлен, я не слышал об этом, но я об этом говорил еще, наверное, давно. Как-то я повез Поптину пустынь президента нашей компании, вот, предложил всем, но Макс не поехал. И что-то у нас зашел разговор, и я сказал, что я думаю, что обязательно настанет тот момент, когда что-то такое произойдет. И вот происходит. Это приятно.
Проект, который вы уже обозначили, назвали вместе с отцом Серафимом Бетхариби. Расскажите про него.
Отец Серафим Бетхариби. Мой невероятный, просто родной уже человек. Первая песня проекта «Метаморфози», которая, вот, она была совместно с ним. И она была сделана по благословению Святейшего Патриарха Грузии, Ильи II. Я рассказывал эту историю,
можно в разных средствах. Можно напомнить тем, кто пропустил.
Когда эта песня вышла, много было... скажем так, некоторых недоброжелателей, которые писали, как это так, схимник, монах, и поет с попсовым исполнителем попсовую песню. Но хочу сказать сразу, что это было сделано по благословению Святейшего Блаженнейшего Патриарха Католикоса Ильи II, да, грузинского нашего невероятного, и которого я невероятно люблю, счастлив, что это прям Божья милость, что я имею возможность к нему попадать, общаться. И как-то прежде чем начать этот проект, мы как раз пришли к нему, и отец Серафим был прям вот, у него была четкая позиция, что Ираклий, давай делать все-таки акапелла. И я, конечно же, очень нагло себя повел, говорю, отче, у меня есть видение, ну вот прям другое. Он предложил, ну давай тогда, пусть патриарх нам скажет, святейший пусть скажет, как он скажет, так и будет. А он был уверен, что святейший скажет, что будет акапелла, так как он монах, схемник. Вот, и я до этого был Святейший, рассказал о проекте. Он задал мне очень много вопросов. Я, у меня было ощущение, как будто я защищаю диссертацию реально. И так происходит каждый раз, когда я работу сдаю. Вот, и мы пришли, и отец Серафим спрашивает, Святейший, а как вы благословите нас? Акапелла, чтобы мы спели? Святейший смотрит на меня. Он говорит, а Ираклий как хочет? Я говорю, хочу, чтобы был музыкальный подклад, аранжировки, чтобы был симфонический оркестр. Он говорит, пусть будет, как Ираклий скажет. И один серьезно говорит мне, он переспрашивает, то есть с аранжировкой? Он говорит, с аранжировкой. И вот у меня и улыбка по воспоминанию, и мурашки, и все вместе от этого момента.
Какая это была песня?
Это была песня «Покаяние».
Давайте ее послушаем.
Радио «Вера».
Певец Ираклий Перцхалава сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы только что послушали песню под названием «Покаяние» из проекта «Метаморфози». А в этой песне музыка, текст, как между вами, отцом Серафимом Бит-Хариби, распределяются?
Ну, отец поет, в общем-то, часть своего песнопения, которое я использовал в этой песне. Да, это, по-моему, 50-й псалом, если не ошибаюсь, или 90-й, вот сейчас не вспомню. Это его музыкальное сочинение, да, он придумал мелодию, он придумал хоровое пение, сочинил, да, для своего хора. А я же интегрировал это в новую песню, где мелодию, гармонию придумал я, а слова написал мой хороший друг давний Юрий Стрелкин. Ну, вот такое коллективное творчество.
Вот вы сейчас интересно рассказывали про то, что с Святейшим Патриархом Ильей Вторым, ну, если угодно, консультировались, брали благословение на то, делать аранжировку или не делать аранжировку. А кто-то скажет, смотря со стороны или слушая со стороны наш разговор, что ну а зачем? Ну, Патриарх, он великий человек, но он же не саунд-продюсер. Зачем об этом консультироваться с представителем церкви? Это же не духовный вопрос.
И этот человек, может быть, отчасти будет прав. Но этот человек наверняка вряд ли знает просто, о ком он говорит.
Так, ну как-то, а почему?
Ну, он, во-первых, конечно, он не музыкальный продюсер, но он невероятный композитор. Потому что его церковное песнопение, которое написано им, это величайшее произведение. Невероятно многогранный человек, помимо духовной составляющей, которая рядом с ним находясь, чувствуешь просто вот любовь и свет. Он пишет сам иконы, разбирается в классической музыке, невероятно, и так далее. Очень многогранный человек, с которым невероятно интересно как на духовные темы, так и на обыкновенные человеческие, вот, бытовые, потому что обладает колоссальным юмором.
Ну вот когда вы рассказывали, я подумал, опять же, со стороны судя, что человек же идет за благословением, даже если это благословение на ту или иную аранжировку песни, к высочайшему духовному авторитету в том случае, если ну, боится ошибиться, если выбор очень важен.
То это очень
ключевое слово не то, что боится, а что ты настолько хочешь ни в чем не быть, ну, как-то ни в чем не ошибиться, что нужно вот еще и к этому ресурсу прибегнуть.
Ну, тема-то ответственная, поэтому ошибки и не исключены, и, конечно же, хотелось бы сделать максимально так, чтобы, в общем-то, да, не было потом стыдно, вот, а, ну, святейший, я помню, как он потом разобрал клип «Покаяние», и вот,
ну, это утешение. Следующий уже,
да.
А,
ну,
нет,
вот
это
клип,
да,
а утешение, он уже сказал, где надо снимать, где было бы здорово, вот, и я поехал в невероятное место, Давидогриджискую пустынь, это, к сожалению, часть этих монастырей грузинских изначально находится на территории Азербайджана, потому что в советское время перенесли границы, и там храмы находятся на территории Азербайджана. Вот, но это такое, такое место, что я был счастлив, что я туда просто приехал. Вот, а снимать клип, ну, было полное ощущение, как будто находишься не на земле, где-то вообще, ну, то есть, какие-то небеса реально.
А первый клип как разбирал Святейший Патриарх?
Вот, я сейчас, наверное, не вспомню, много вопросов было, много нюансов, но он четко описал, в каком костюме я должен быть в утешении после просмотра «Покаяния», потому что он сказал: «Черный костюм, не надо тебе, светлый нужен. Почему ты в черном?» Вот, и относительно музыкальных моментов он задавал вопросы, почему не разрешил в конце.
Как интересно.
Потому что, да, я сказал,
не разрешил,
в смысле, я хотел бы оставить
многоточие. Речь о гармоническом разрешении в тонику, да, почему в тонику не пришли.
И так далее. Я сейчас не вспомню, но я сначала не ожидал такой детального разбора и И сначала, конечно, я прям начал, ну, волноваться, я такой, действительно, а потом надо было собраться, и внутренний такой голос говорит, так, соберись и отвечай, как оно есть, ну, вот, как ты чувствовал. И действительно, я сам погрузился в себя и нашел даже какие-то ответы, которые у меня автоматически как-то возникали, я себе ответил в первую очередь на эти вопросы. Вот.
Вопросы о музыке, о работе или какие-то вопросы там внутренние, человеческие, о вере?
Я задал себе вопросы, почему я принимал решение именно таким образом во время продакшена песни, во время сочинений и так далее. И, наверное, самое большое для себя открытие в этот момент было как раз-таки это, ну, это как раз-таки о себе, что тема настолько ответственная, что нужно скрупулезно, внимательно. И, что немаловажно, самому надо быть, в общем-то, в правильном восприятии, в правильном состоянии, в правильном отношении к миру, к себе, для того, чтобы такую работу...
А что это значит на практике? Вот известно из церковного предания, что иконописцы 40 дней постились перед тем, как икону написать. Это что-то вот про это вы говорите? Может быть, не напрямую 40 дней поститься перед записью музыки, но как-то вот молиться в правильном духовном состоянии быть, чтобы этой работой заниматься?
Ну, в общем-то, в песне «Покаяние», наверное, об этом. Это путь к исправлению. И если такое намерение есть... то даже небольшие усилия, в общем-то, они нужны, и они важны вот, для того, чтобы работать на эту тему. Потому что если, в общем-то, все наоборот, то ничего и не получится.
А общение со Святейшим Патриархом, ну, я не могу вас про это не спросить отдельно, потому что величайшая, повторюсь, фигура, мы это знаем, во всем мире уважаемая Патриарх Грузинской Церкви. Наверняка это общение оставляет какой-то опыт внутренний, опять же, такой вот по-человечески. О чем ты задумываешься? О себе, о вере, о церкви. Одно слово может изменить или направить. Вот что такое самое ценное для себя в плане веры вы вынесли из общения со Святейшим Патриархом Ильей II?
Я не буду говорить что-то, это прям много, потому что я мог бы, наверное, написать целую книгу, потому что, приезжая к нему, довольно-таки уже, ну, сколько лет-то? Наверное, лет 16-17 я к нему езжу. И что самое главное остается после общения с ним, это невероятная радость. Вот радость на душе, которую хочется сохранить, как вот огонь сберечь. Вот. А за это время... Да что мне? Он каждое воскресенье пистолет, там, да, и так далее, обращается к грузинам, и каждый раз слова такие, что до мурашек. Вот. Главное, чтобы слушали. Это единственный момент.
На эту тему мне рассказывали историю, когда на какой-то день рождения, по-моему, или именины, Святейшему Патриарху подарили, ну, на тот момент... Кто-то из его почитателей, из таких высокопоставленных, подарил телефон с закрытой связью. Сказал, что вот по этому телефону, ваше святейшество,
это очень известная
никто
история,
вас
да.
никогда не сможет прослушать и услышать. Да. На что он ответил, что я до сих пор хочу... чтобы меня хоть кто-нибудь услышал.
Нет, дело в другом. Нет, нет, это было немного по-другому.
Да, да, расскажите, да, вот, как было.
Дело в том, что слово «прослушать» и «слушать» на грузинском – это одно слово. «Гисменен». Вот. И, соответственно, ему говорят... Святейший, вы знаете, вас слушают, да, говорят, то есть ему сказать, прослушать, слушают, как одно слово. А так как он, я уже говорил, что он так с невероятным тонким юмором может ответить одним словом и как раз-таки прям в самое сердце попасть относительно чего-то серьезного, вот, духовного, но с такой легкостью за счет юмора, вот как в фильме «Данелли», знаете, вот что-то такого плана.
Не случайно «Данелли» тоже.
Да, вот, и вот и он говорит, пускай слушают, сказал он, пускай слушают, вот, то есть...
Здорово, да.
Ну, надо сказать, что это невероятно любви человек. Я счастлив, что грузины слушают. Это не так. Слушают. Потому что надо сказать, что и Пасха, и Рождество – это как национальные праздники. Там, ну, если вам удавалось побывать, то вы, наверное, увидели бы, что дети, взрослые, все в храмах до утра не спят. Понятно, что, ну, может быть, не все, конечно же, но прямо вот ощущение, как будто весь город. Вот, дети, причем с малого возраста. Я там своих жалел, там, да, ну, там, на все ночные, все-таки как, там, у них режим, пусть спят, вот. Но когда я уже вижу, что ну, дети младше моих, там, я говорю, так, погнали. Вот, нету, то есть в Грузии его любят, почитают невероятно. Несмотря на то, что, допустим, молодежь есть порадикальная, скажем так, к сожалению, в семье не без урода, но в процентном соотношении. Людей верующих, людей невероятно почитающих нашего святейшего значительно больше.
Ираклий Перцхалава, певец, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня певец Ираклий Перцхалава. Мы слушаем песни в исполнении нашего гостя и авторства нашего гостя. И в конце программы, в конце этого «Светлого вечера» нас ждет премьера. Можно сказать, без преувеличения, мировая премьера песни. Да, впервые прозвучит в радиоэфире песня «Слава Богу за все». Мы этого дождемся. А пока продолжаем разговор. Вот вы так упомянули вскользь, что когда еще, я так понимаю, работали с Максимом Фадеевым, возили, пригласили вот компанию, в которой работали, продюсерскую, в «Оптину пусть». Такой любопытный момент, потому что представляется со стороны, что в среде шоу-бизнеса быть верующим православным человеком – это несколько как-то необычно. А вы еще предлагаете в монастырь съездить с вами? Ну, как вот реагировали, вот, когда узнавали, что вы...
Я в Оптину пустынь половину шоу-бизнеса привозил. Меня даже батюшка подкалывал. Опять эстраду привез.
Они на гастроли.
Да, да, да. Поэтому и многие, кстати, оставались, что немаловажно. Многие, допустим, получали некий сиюминутный эффект, а именно, возвращаясь после «Оптиной пустыни», реально есть несколько человек, которые взлетели по популярности, но потом прекратили ездить, и они упали. Реально, я вот...
Интересная как бы, какая взаимосвязь.
Не буду называть имена, но есть таковые, это я вот наблюдал лично. А что касаемо музыкантов... Не люблю называть шоу-бизнес, потому что все-таки музыканты – это музыканты, а шоу-бизнес более обширный, скажем так, ряд профессий, которые не связаны там с музыкой, допустим, как мне кажется, да, есть раз. Вот, музыканты очень даже с удовольствием ездили в «Оптину пустынь». Более того, мы там, у нас была традиция делать благотворительные концерты рождественские, и за время того... Сколько мы уже делаем, лет 20 делаем эти концерты в Козельске. Колоссальное количество артистов приезжает. И я рад, что уже это стало традицией. Многие приезжают, неоднократно, повторно. Вот. Довольно-таки известные имена, которые известны широкой аудитории. Поэтому музыканты тоже люди.
Ну, а не было в этой среде музыкантов... какого-то, может быть, недоумения или удивления, что вот есть такой верующий человек среди них, и для него как-то нет противоречия между...
Ну, были разные. Я помню даже там один из музыкантов у нас произошла небольшая там конфликта, там, да, допустим, на предмет того, что я вижу, он какой-то негатив изливает, а потом батюшка, ну, а я, мы вроде в монастыре, ну, не ведусь на провокации, держусь, хотя кровь горячая, и я это, ну, да-да-да, а потом батюшка его повел, поговорили вроде, а потом подходит, говорит, слушай, говорит, ну, ты просто другое, понимаешь, говорит, ты в жизни, в мире, в другой, говорит, а здесь такой ты, типа, вот такой хорошенький. Я говорю, слушай, ну, я не пытался, говорю, просто, ну, есть какой-то момент того, что, ну, надо себя определенно вести, там, и поэтому, ну, как-то это, так себя веду, это же монастырь, всегда надо, с уважением, не более того, поэтому, ну, это твое восприятие, говорю, ну, мы так вот разрулили ситуацию, а так, ну, конечно же, не без искушений, когда делается такое дело.
Вот на вашем пути, как верующего человека, какие встречи с кем еще были важны, оказались такими определяющими? Вот вы вначале сказали, что жизнь – единый поток, но он из этапов состоит. Путь в вере тоже из этапов состоит.
Ну, конечно.
Вот какие важнейшие этапы у вас были?
Ну, конечно, встреча в Оптиной пустыне с батюшкой Илием. А впоследствии... Встреча с, тоже с невероятным грузином, который жил в Иваново, под Иваново. Это был вообще неординарный батюшка, которого многие не понимали. Он почил в 19-м году, мы его похоронили в Грузии, в Батуми, где он, в общем-то, родился. Много было моментов и каких-то моментов жизненных, не только встречи с духовными отцами, но еще и какие-то моменты, которые даже уже там, когда я воцерковлен был, ну, какие-то моменты, которые происходили в жизни, которые могли надломить, но с Божьей милостью вроде держимся. Могу сейчас кого-то забыть, и на самом деле каждая встреча, она чудесна. Был 2 года назад впервые в Дивеево, встретился с матушкой, до сих пор переписываемся, невероятное. Ну, как кого-то сейчас это я забуду, а потом буду корить тебя. Отец Вахтанг в грузинском храме был невероятный, а потом приехал в Грузию, святейший сказал, оставайся, сделал его митрополитом Рачи. Недавно произошла трагедия в Рачи, оползень был очень, там целую деревню погибших прям очень много было, и... Вот, поэтому какие-то такие испытания Грузии сейчас в данный момент не очень. Надеюсь, с Божьей милостью все будет хорошо. Борьба идет мощнейшая там. Наблюдаем, что делать, только смиряться остается. И там, в Грузии, невероятные есть отцы, с которыми общаться, ну, очень тепло, очень... Отец Шалва Кекелия в Тбилиси. Невероятный просто. Его весь Тбилиси любит. И знает, любит и так далее.
Знаете, я вот сейчас воображаю себе слушателя нашего, который, предположим, не погружен глубоко в церковную жизнь. И для него слова, что вот такая матушка, там, такой батюшка прекрасный. Угу. Не очень понятны, потому что кажется, ну вот хороший человек. Мало ли в мире хороших людей. Пообщался, угу. Приятно. Но те, кого вы перечисляете, это все-таки люди, как мне кажется, с одной очень важной всей особенностью. Угу. Они живут духовной жизнью. Угу. Вот что такое духовная жизнь? Как бы вы это чувствуете? Как бы вы это объяснили вот какому-то своему, не знаю, собеседнику, который такой вопрос задает? Что в них такого, этих людей?
Дело в том, что они еще одна немаловажная особенность. Духовной жизнью мы, допустим, стараемся все жить, но у них есть, они пастыри. Ответственность на них велика. И... Если есть любовь в их сердце, то за ними идут люди, и идут в большом количестве, вот. Поэтому за эту ответственность, в общем-то, приходится нелегко в жизни.
Вот. Что вы имеете в виду?
Ну, быть пастырем, быть учителем, вести за собой людей, вести к Богу, вести правильные метаморфозы делать в жизни людям, трансформировать их.
А нелегко в жизни, потому что... испытания они
проходят. Что я имею в виду, что нелегко в жизни? Ну, вообще, это ответственная работа. Вот, а нелегко в жизни, ну, потому что происходит в данный момент ряд вещей, которые действительно отдали от людей, от Бога. То есть молодежь-то, допустим...
Работа тяжелая.
Ну, вот это не мои слова, это как раз-таки в Батуми сидели и с монахами. Они говорят, мы, говорит, удивлены. Раньше атеисты были следующего склада. Докажите нам существование Бога, говорили они. Сейчас, говорит, молодежь, да нам не надо ничего доказывать. Да мы понимаем. Мы, хорошо, пусть так, что Бог есть, но он нам не нужен. И говорит, мы обезоружены, мы не знаем, что делать.
Как, сформулировал один современный миссионер, главная религия сегодня – это пофигизм. И пробиваться приходится не к агрессивным, неверующим таким атеистам, воинствующим даже. Они были бы лучше с этой публикой, ну, публика – плохое слово, с таким типом устроения сознания, более-менее понятно, как и привычно, как с ними разговаривать, о чем разговаривать. А вот человек, который говорит, что да, что может Бог есть, может Бог нет, даже пусть он есть, мне все равно, это просто не является частью моей жизни. Тут возникает большой вопрос.
Как с ним?
Как с ним, да. Как, с одной стороны, человек не хочет, что кормить того, кто не голоден, какой-то информацией.
И это произошло в какой-то очень оперативный срок. И ну, то есть, там, допустим, 10 лет, как мне кажется. И 10, около 10 лет назад, или там, ну, чуть меньше, может быть, как раз святейший грузинский Илья II мне сказал о том, что... А говорит, как ты хочешь назвать фильм? Отец Серафим дал, как мне кажется, он говорит, а давай назовем «Дорога к Богу», «Путь к Богу». Я говорю, ну, прекрасно. Я говорю, у нас есть рабочее название «Путь к Богу». Он говорит, нет, назови его «Плач души». Мы тогда не поняли. Почему? Ну, наверное, покаяние, сокрушение определенное, «Плач души». Но... Теперь стало понятно, почему. Потому что то, что происходит, святейший, наверное, ну, ему было чуть открыто раньше, да, мы в Грузии, да, то, что происходит. Ну и вообще в мире это вызывает действительно у души плач. Вот, если воспринимать душу как, в общем-то, единый организм, который состоит из всего человечества, то такое... Вот.
Слушайте, ну это очень интересная тема, то, о чем вы говорите, вот к вопросу о равнодушии религиозном. А вот каждый христианин в какой-то мере миссионер. А если вы сталкиваетесь с человеком в какой-то беседе или по жизни, который говорит, да, может, Бог и есть, мне-то что от этого? То есть это никакой роли в моей жизни не играет. Вот что вы готовы ему сказать? Не в смысле убеждать, чтобы нет, нет, ты поверь, в церковь марш, иди. А как вы, ну, если угодно, объясните или будете свидетельствовать, что это важно? Что это такого прибавляет, если угодно, к жизни, вера в Бога? Что человек-то может обрести такого, чего нигде больше не обретет, чему нет замены никакой?
Угу. Слышу. Когда, ну, вот я только, наверное, там, сам вот церковился, да, и слышал такого рода мнение. Зачастую вступал в споры. Иногда я впоследствии замечал, подожди, а я вот сейчас внутри себя какой? Неужели я любовью наполнен? Нет, я такой, ну, о правоте, даже, ну, со злостью, с агрессией, с осуждением. И потом практика показала, что действительно величайшая поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому я всех возил в Оптину из шоу-бизнеса.
Правильно.
Из эстрады, как говорил батюшка. Вот. Батюшка Ильи говорит, опять эстраду привез. Вот. Или в Грузию, когда приезжают ко мне, ну, в общем-то, мы вот ездим по святым местам, по монастырям. И вот один из примеров, вот у меня ресторан в Батуми. Один из людей, кто с нами работает, там, да, наш хороший, очень близкая там, да, девушка, говорит, а что ты, говорит, так рано уходишь? А я завтра в церковь. А я с тобой, можно? Пойдем. Она не выцерковленная, то есть от слова совсем. Я говорю, да, погнали. Ну и вот она выходит после литургии воскресной и говорит, здесь так хорошо. Я говорю, серьезно? Ну здорово, ходи теперь. Поэтому слова излишни. Вот. И вообще, в принципе, мы музыканты должны, как мне кажется, я давно себя поймал на мысли, отвечать творчеством.
Вот давайте послушаем теперь еще одну песню под названием «Утешение».
Угу.
Всегда в тебя верил, духом порой был слаб. Я знаю грех, Боже, как страшно когда-нибудь принять твой суд на небе, где встретишь всех. Но сейчас утешение я прошу на земле. Верю я, молитва моя поможет мне. Помоги мне, душу мою утеши, и свет пролей. Праведником не стал, но осталась вера в тебя в душе моей. И сейчас утешенья я прошу на земле.
На радио «Вера».
Ираклий Перцхалава, певец, продюсер, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали, что Святейший Патриарх благословил назвать фильм «Плач души». Угу. Это что вы имеете в виду под словом «фильм»?
Потому что семь работ будут, семь музыкальных произведений, на них будут сняты видеоклипы. Там будет сюжетная линия. Есть идея сделать из этого музыкальный фильм. Ну,
но то, что мы послушали «Покаяние и утешение», это часть...
Первая этого... и вторая часть. Вот.
Это большого фильма «Плач души».
Да, да.
Ну вот третья часть, к которой мы подбираемся, которую мы сегодня в конце программы послушаем, это будет премьера песни «Слава Богу за все». Расскажите об этой работе.
Рассказать об этой работе. Даже нечего рассказывать, честно. Я просто могу сказать, что эта мелодия и эта идея пришла ко мне, просто пришла. И мне даже язык не поворачивается сказать, что я ее сочинил. Вот то, что прямо я вот сидел и что-то сочинял. Нет, она пришла, и вот все вот как-то так само получилось. И что я могу сказать об этой песне? Я считаю, что это самая крутая песня, которая у меня когда-либо была. Вот что
отличная
я хочу сказать.
Рекомендация. Но, вы знаете, я ее все-таки слушал уже. Нашим радиослушателям еще нужно минут 13 подождать перед тем, как они ее услышат, может, чуть поменьше. Вот, я все-таки готовясь к программе, у меня была возможность демоверсию прослушать. Она отличается по настроению от того, что мы до этого слушали. Там, как я понимаю, не участвует отец Серафим в Бет-Харибе.
Как и в «Утешении» он не участвовал.
Да, да.
Вот, в четвертой серии «По логике вещей» к нам вернется отец Серафим. Но принимали участие другие музыканты, православные, верующие. Вот в «Утешении», допустим, на «Колесной лире» играл музыкант, да, на гуслях играли. Это тоже такой объединяющий фактор определенный. Причем люди разных национальностей. А в «Слава Богу за все»...
Ну, есть особенность у состава исполнителей в этой песне. Угу. Пока, наверное, не будем раскрывать все детали в качестве такого тизера оставим. Ну, а потом, когда песню послушаем, вы подробнее расскажете. Вот о чем еще не могу не спросить. Вы хорошо знакомы, как прихожанин, с русским и грузинским православием. Понятно, что православие одно – и церковь едина. Но есть колорит, есть какие-то, ну, если угодно, традиции, не только бытовые такие, есть ощущения разные, какие-то тональности. Вот как вы чувствуете эту разницу, если в слове «разница» никакого конкуренции, конфликта не вкладываете, просто вот там так, а здесь так?
Конечно. Ну, наверное, это идет из традиций национальных и таких моментов, в первую очередь, разница. Да, конечно же, я чувствую разницу, но при этом действительно нету здесь лучше или здесь хуже.
Но речь не об этом совсем.
Да. Я чувствую очень здорово это все, потому что это круто, когда приехал в Грузию, и ты видишь один какой-то момент, взаимоотношения, не знаю, уклад какой-то. Приезжаешь сюда, здесь по-другому, и тоже... по-другому хорошо, поэтому не знаю даже, вот это как описать, просто по-другому, да. Я не знаю даже, как ответить действительно на этот вопрос. Это то же самое, как вот представьте, у вас есть там... Вот зачем представлять? У каждого человека есть какое-то вот родное место. Вот там, не знаю, в дом, в котором он родился, не знаю, деревня, воспоминания какие-то. И вот когда туда едешь, да, и там оказываешься, это определенное ощущение. А представьте, два таких. Это же просто невероятно.
Есть еще любопытная такая музыкальная связь. У нас как-то в программе «Светловечер» на Радио Вера был музыковед, очень такой уважаемый, который занимался изучением фольклора и традиций народного пения, истории музыки, уходящей вглубь веков. И он сказал, я так очень-то запомнил, если я ничего не путаю, что... обычно такое вот народное пение исторически всегда было одноголосным. Народ собирался, пел в один голос. И есть в истории два исключения, когда с самого начала, насколько прослеживается вглубь музыкальная народная культура, фольклор, с самых ранних этапов обнаруживается именно хоровое пение. Это двух народов, у русского и грузинского.
Серьезно? А у греческого нет?
Ну вот то, что я запомнил, вот так вот.
Удивительно.
То есть понятно, что в истории в какой-то момент полифония появляется, начинают петь хорами. Но если вот совсем в начало идти, как правило, начинают с одного голоса. А вот русские грузины сразу хором запели.
Я услышал вас. Вы начинаете детализировать, что в чем разница. Это правда.
А тут наоборот, да, грузинская... не разница, а родство наоборот.
Да, но при этом, ну, другая полифония. И находясь в храме на литургии, слыша грузинскую, это вау, один эффект. Здесь в основном я слышу классическую больше, да, мало народу, но если встречается такое с народным уклоном, такая, это очень волшебно. И, ну, есть какие-то моменты. Кстати, я вспомнил самый главный момент, чем отличается литургия. Трапезой.
Да, ну, конечно.
В Грузии, наверное, больше вина.
У меня был случай, я был в Тбилиси в командировке, mm-hmm. человек, который нас встречал, повел нас, конечно, с утра на литургию в Мцхету.
Есть.
Служил там патриарх Илья II, и после этого он как такой настоящий грузинский князь, хозяин, радушный, повез нас в какое-то недалеко оттуда кафе на завтрак и сказал, ну, мы сейчас так чуть-чуть перекусим буквально, и ты поедете в аэропорт на самолет. И вот подошел официант, и он начинает это чуть-чуть перечислять. И минут пять он перечислял вот то чуть-чуть, которым он нас решил на завтрак угостить.
А также рассказали мне историю, когда греки приехали в Грузию паломничеством, и вот после литургии огромный стол накрыт, трапеза, заносят вино, и, конечно же, начинаются тосты. Батюшка, первый тост, слава богу, за все, первый тост, кстати, возвращаясь к нашей теме. Второй тост за мир, ну и тогда и тому подобное пошло, за родителей, за детей, за ушедших, именно за ушедших, потому что в Грузии слово «гордосули» — это перевоплотившись, за святейшего патриарха, и тогда, и последнее, заключительное тост на застолье — это «благодать Пресвятой Богородицы да пребудет со всеми нами». И греки оборачиваются, говорят, мы не поняли, а литургия закончилась или продолжается? Так что, да, есть отличия.
Да, ну вот вы сейчас в числе тостов детей упомянули, про своих детей сегодня упоминали. Часто вопрос у родителей, а вот что, как вам кажется, главное хочется о вере, о церкви детям передать, и как, чтобы это было... Ну, не просто формальное воцерковление такое вот, ходить к службе, а понимать, ради чего мы в храме всей семьей.
Ну, я, конечно же, еще тот рассказчик, я сам учусь, поэтому предпочитаю ту же стратегию здесь. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому я предпочитаю возить их в святые места, чтобы они... исповедались часто, причащались, были воцерковлены. Я сейчас вижу, что они искренне это прямо любят. И это говорят зачастую мне их фразы о том, как они чувствуют себя после этого. Вот.
А, например?
Ну, как-то я по высокогорье поехали в монастырь к отцу Максиму Бичу, а невероятно, рядом с Батуми. И вот младший как-то вышел после исповеди, и прямо вот детские глаза искренне, это было, сколько ему тогда было, лет, наверное, 8, папа, как камень с плеч упал. И я такой стараюсь не рассмеяться на весь храм. Я говорю, ты мой золотой. Вот, или там Илюша тоже что-то философское выдает все время. Вот, и... Ну, это слышно же, когда дети, они же не врут, они же, когда прямо искренне радуются, что-то подходит, говорят, и прям мурашка идет. Вот. Поэтому информация важна, да, но лучше пусть духовный отец дает ее. А я, моя задача в этой ситуации... быть водителем, привести, вот, и, ну, что-то подсказать, может быть, что-то, чуть-чуть совсем.
Ну что, вы сказали, что для музыканта лучший способ проповеди в самом глубоком смысле этого слова – это творчество и музыка, и песни. Ну вот мы, наконец, подходим к тому, о чем нашим слушателям рассказали с самого начала, к чему шли, что пообещали, к премьере песни под названием «Слава Богу за все». Я напомню, что это третья часть из многосерийного проекта «Плач души», о котором мы тоже рассказали. Давайте прямо сейчас на волнах радио «Вера» премьеру этой песни услышим.
Руку дай мне свою, час, когда на краю. Сохрани, спаси, за все меня прости.
откровение мое и спасение мое. Даже в каждом молчании, слава Богу за все. Слава Богу за все. В душе моей душа твоя, и целый мир, и вся земля в руках твоих, мой каждый вздох. Знаешь все, не нужно слов. Преклони в колени, я пою, любя. Аллилуйя. Руку дай мне свою, час, когда на краю. Сохрани, спаси за все меня, прости. Откровение мое и спасение мое, даже в каждом молчании, слава Богу за все. Слава Богу за все. Вдруг оступлюсь, ты не суди, ты за руку меня веди. За каждый миг благодарю, за то, что верю и люблю. Преклони в колени, я пою, любя. Аллилуйя. Руку дай мне свою, час, когда на краю. Спаси за все меня, прости. Откровение мое и спасение мое, даже каждом молчании, слава Богу за все. Руку дай мне свою, час, когда на краю. Сохрани, спаси за все меня, прости. Откровение мое и спасение мое, даже каждом молчании, слава Богу за все.
Премьера песни «Слава Богу за все» Ираклия Персхалава состоялась только что на волнах «Радио Вера». Ну, в двух словах, слова, музыка. Вы сказали, что вам эта песня явилась, пришла, не то, что вы ее сочинили. Кто авторы?
Музыки я, слова я совместно писал с прекрасной поэтессой Инессой Каминской. Вот. И, конечно, она основной автор, вот. Но я какую-то свою лепту тоже внес.
Ну и хор детский. Вот мы участников уже так немножко несколько минут назад сказали, что необычный состав исполнителей. Кто участвует?
Я очень рад, что в каждой песне из трех присоединяется кто-то вот уникальный. И у меня родилась тогда мысль, что здесь должны быть дети, обязательно детский хор. И И так получилось, что мы, вот я искал хор детский, вот, и так вот вышел на хор «Вертоград» при храме Сергия Радонежского в Солнцево, и они записывали в студии это, вот, это, ну, и я думаю, что у нас обязательно продолжится работа с ними, обязательно будут какие-то концерты и съемки видеоклипа, конечно же.
Ну что ж, спасибо огромное. Я вас поздравляю с премьерой.
Благодарю
и
вас.
Наших слушателей.
Спасибо.
Ираклий Прицхалава был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за этот разговор и за музыку. В студии микрофона был Константин Мацан. Я уверен, что мы с вами еще раз услышимся на волнах Радио Вера. До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.